Здравствуйте, дорогие радиослушатели и радиозрители. В эфире авторская программа Ивана Стародубцева «Внешний контур». Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Внешний контур» и, конечно же, на телеграм-канал уважаемого Ивана Стародубцева про Турцию. Турция – это. Сегодня мы как раз не будем обсуждать Турцию, а будем обсуждать много чего еще окружающего. Здесь мы говорим о мягкой силе, об умной силе, о безумствах всяких мировой политики. Занимаемся, короче говоря, прикладным страноведением. Ну, а я приветствую Ивана, который в студии.
Александр, здравствуйте, здравствуйте все наши радиослушатели и радиозрители.
Конечно же, пишите нам телефон +7 903 170 63 63 во всех мессенджерах доступных, либо смс на короткий номер 5533 и в начале сообщения слова «Вести». Интересные сообщения выводим в трансляцию, она идет на нашей площадке «Смотрим», также она идет у нас во ВКонтакте, в общем, присоединяйтесь, а мы всех можем даже в камеру поприветствовать, чуть-чуть помахать ручкой. Наверное, начинаем.
Как вы правильно, Александр, заметили, говорить мы будем сегодня обо всем практически, кроме Турции. У нас будет сегодня очень широкая международная повестка. С этой целью мы пригласили к себе в гости декана факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, доктора политических наук Павла Сергеевича Селезнева. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Приветствую вас, дорогие уважаемые господа.
И, как говорится, снова здравствуйте, потому что вы в гостях у нас не в первый раз и всегда являетесь желанным гостем.
Слава богу, что зовете. Спасибо.
Да, безусловно, спасибо. Спасибо, рада вас видеть здесь снова. И давайте что, повестка у нас достаточно широкая. Прямо широкими мазками пойдем по глобусу. И, естественно, начнем с Ближнего Востока. И, естественно, начнем с ситуации вокруг американо-иранского противостояния. Знаете, как человек, получивший техническое образование, я хорошо усвоил, что есть процессы сходящиеся, есть процессы расходящиеся. Вот скажите, американо-иранский конфликт — это все-таки процесс где-то сходится в какой-то, на ваш взгляд, обозримой перспективе, или все-таки он устойчиво расходится и раскручивается в какую-то невероятную спираль?
Иван Игоревич, по моим ощущениям, он пока относится ко второй категории, то есть расходится. Более того, есть силы, которые искренне заинтересованы в том, чтобы он продолжался, и чтобы кризис-конфликт на Ближнем Востоке перерос в большую войну на Ближнем Востоке и перекроил, здесь я цитирую Андрея Олеговича Безрукова, небезызвестного, карту географическую Большого Ближнего Востока, как мы ее знаем до сей поры. Трамп попал в определенный такой цугцванг, что означает, что любой его дальнейший ход будет для него сулить неприятности и сложности. Поэтому, с одной стороны, может показаться, что присутствует некоторая хаотичность в высказываниях, в поведении, но если поразмышлять, то за этой хаотичностью, скорее всего, скрывается то, что Трамп просто-напросто тянет время. Вы спросите, зачем? А дело заключается в том, что он ждет, когда к нему придут с протянутой рукой евроатлантисты континентальные и скажут: Дональд Фредович, ну хватит уже тебе стращать с Ормузским проливом, цены на нефть, значит, запредельные, а напомню, что ближайшие вот эти несколько месяцев, которые сейчас уже сколько конфликт идет, фактически, можно сказать, Соединенные Штаты Америки за счет своих запасов держали мировой уровень цен для того, что, на нефть, для того, чтобы, ну, была такая, будем говорить, прогнозируемость и относительная стабильность. Но по факту, значит, иранцы оказались ребятами очень крепкими. Вот этот блицкриг, который сулили и обещали Трампу, не получился. Шапка закидательства и вот наскоком, нахрапом он их не взял. И более того, они четко уже нанесли ряд ударов по союзникам и объявили, что будут продолжать эти удары наносить, в том числе по объектам, которые имеют прямое отношение к собственности Трампа и к тем лицам, которые являются бенефициарами вместе с ним. Единственный пример, ну, наверное, такой хороший, или хорошее условное здесь слово, Объединенные Арабские Эмираты, которые, получив несколько ударов из Ирана, сразу лишились статуса мирового финансового центра, и фактически ничего им не оставалось иного, как с Ираном договориться. Вот сейчас принуждают к некой похожей модели через хуситов Саудовскую Аравию. Вот, значит, в сухом остатке Трамп пока тянет время. Нетаньяху, хотя он объявляет, что он ненавидит Иран, там готов разобраться с политической элитой Ирана, но всячески дистанцируется от поддержки Соединенных Штатов на данном этапе войны. То есть, по крайней мере, он не помог, не предоставил никакой поддержки ни с авиацией, ни с агентурой в Иране, да, и, так сказать, бросил Трампа на амбразуру. Ну, а те, кто остались в регионе, значит, с Эмиратами мы с вами обсудили. Там сейчас идет торг-размен с Лондоном по поводу Бахрейна и Катара. Ну и вот еще раз говорю, что если партия войны или хаоса, которая заинтересована в эскалации, продолжит в том же духе, то процесс не только будет иметь расходящуюся такую воронку, но в эту воронку будет засасываться весь большой Ближний Восток.
Ну, и так, у нас, получается, идет второй цикл с учетом американского законодательства. Еще одни 60 дней потекли, в ходе которых Трамп может вести военный конфликт. На ваш взгляд, эти 60 дней чем могут увенчаться? И я уточню, есть ли у сторон, и в частности у Исламской Республики Иран, нечто, чем они могут еще удивить своих противников в лице американцев?
Значит, скажу кратко. Во-первых, в регионе сейчас наблюдается значительное число самолетов-заправщиков американских. Это кто-то может, конечно, говорить, что, вы знаете, американцы играют мускулами, наращивают свое военное присутствие и действительно готовятся к какой-то полномасштабной военной кампании в регионе. С одной стороны, на поверхности, казалось бы, но на самом деле не исключен и противоположный сценарий, что американцы подтянули вот эти самолеты-дозаправщики для того, чтобы обеспечить переброску войск из региона, да, то есть ведь политика Трампа, она предполагает снижение военного присутствия в других регионах по всему земному шару, по всему глобусу, по которому мы сегодня с вами, как вы сказали, шагаем смело и широко. А решать они вопросы будут в традиционной для них манере чужими руками жар загребать. Вот, поэтому напомню, что у них там скоро промежуточные выборы, и Трамп категорически боится всякого рода обвинений в смерти, значит, неповинных американских солдат. Ну, в общем, раскручивание против него какой-то невыгодной внутриполитической повестки. Посему, значит, он прекрасно делает то, что умеет, это игра на публику, эпатаж и так далее. То, что касается Ирана, Иран, безусловно, удивил наличием у них такого, знаете, ну, я мягко скажу, учитывая, что мы в прямом эфире, такого хребта. Ребята, они крепкие оказались, крепкий орешек, поэтому они за свои слова отвечают. Если они говорят, что если вы не уберете тот или иной авианосец с курса, то в него через час прилетит баллистическая ракета, вы знаете, доходит очень быстро, из первого раза, и авианосец меняет курс. Так что совершенно точно, что настроены они решительно, но, конечно, все хотят так или иначе о чем-то договориться. И все хотят, я уж сейчас возвращаюсь к экономике, все хотят зарабатывать деньги и делать бизнес, потому что при всех закрытых форматах, каком-то или совместном регулировании Ормузского пролива, там, Трампом и Ираном, или в одну сторону исключительно Ираном, так или иначе, значит, кто это будет контролировать, этот шлагбаум, тот будет снимать свои барыши. Но, повторю, для мировой ситуации с нефтью, для Европы и, конечно же, стран Юго-Восточной Азии, которые от этого критически зависят, ситуация в случае затягивания конфликта будет складываться крайне неблагоприятно.
Вы упомянули, что американскую вот эту довольно известную позицию о загребании чужими руками жара. Вопрос, Вот эти чужие руки в случае американцев, это кто? Не помню, чтобы Дональд Трамп был очень сильно счастлив, выступая на так называемом историческом саммите Североатлантического альянса в Анкаре. Напротив, всем пенял, что, дорогие коллеги по Североатлантическому альянсу, вы не торопитесь прийти на помощь. Не то, чтобы вы были нужны на самом деле, вы просто там не нужны откровенно, но, в общем-то, было приятно, если бы вы там побывали, поучаствовали. Так вот, может ли он на этом очередном витке рассчитывать на то, что втянутся туда европейцы, в частности, втянется туда Великобритания, в частности, с учетом того, что он сейчас сменился премьер-министр, как вы считаете?
В политике нет друзей и врагов, это понятие категории, правильно сказать, относящейся к морали. В политике есть ситуативные альянсы и партнерства, при всем при том, что это англосаксы, как мы их называем, или сейчас модное слово евроатлантисты. Запад далеко не коллективный, кстати, слава богу, не употребляют уже это словосочетание, в отличие от, скажем, 22-го года, когда мы говорили про коллективный Запад, когда еще был старичок Байден в кресле президента. А сейчас между Великобританией и Соединенными Штатами очень серьезный раскол, там очень серьезные разногласия, и внешне они могут, конечно, демонстрировать определенную дипломатию или выдержку. Это, что называется, в природе англосаксонского этикета, я бы так сказал, но при этом за спиной каждый из них держит заточенный нож, который они с радостью и удовольствием друг другу, значит, вставляют в спины, вонзают спины там, где представляется такой удобный случай. Поэтому Европа, напомню, критически зависела от денег Федеральной резервной системы, от кредитных линий. Трамп эту лавочку, по всей видимости, им перекрыл, и, естественно, ресурсов не хватает, поэтому вынуждены забирать у простых граждан и все средства бросать, естественно, на раскручивание хаоса, напряженности и противостояние, как они это любят говорить, с агрессором в лице Москвы. Но европейцы не понимают, почему они должны жить хуже. А Трамп хочет, чтобы денежки, которые выделяются, так или иначе шли на закупку вооружений. Но Европа в лице новых фюреров Еврорейха всячески пытается продемонстрировать Трампу, что они сами с усами, и они сами возродят у себя на своих территориях или даже ближе к нашим границам военные производства. Вот по поводу всего этого идет, такое, знаете, перетягивание каната, перетягивание одеяла, расторговка, то есть где-то выигрывает Трамп, где-то выигрывают евроатлантисты, где тон, конечно, и основную первую скрипку играют британцы. Но в последней части вашего вопроса вы упомянули вот нового премьера Энди Бернама, да, шестой премьер-министр за последние 10 лет. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. И вне зависимости от того, кто является таким интерфейсом британской политики, она от этого свой вектор не изменит. Но он, собственно, это уже объявил. И, конечно же, он рассчитывает на первую встречу провести с Зеленским и с Трампом. Ну, а учитывая, что за спиной Зеленского вообще украинским режимом стоит, в общем, Британия, и Зеленского охраняет британский спецназ, совершенно точно, что эта поддержка продолжится. И мы здесь, кстати, хороший пример видим, когда Британия, будучи не членом Европейского Союза, подтвердила свою серьезность намерений в части кредитной поддержки Украины, дабы продемонстрировать братьям своим меньшим в лице европейцев, что вот, друзья, присоединяйтесь к нашему движению спонсорской поддержки украинского режима.
Но, тем не менее, Великобритания пока никак не может подтвердить Дональду Трампу увеличение оборонных расходов в формате НАТО до 5%. Там идет какой-то торг на 0,1 каждый раз. А давайте не 2,5, а 2,7 и так далее.
Там, по-моему, кстати, только, вот поправьте меня, по-моему, только Греция сейчас выдерживает.
По-моему, не уверен. Турция, по-моему, стремится к этому. Вот сейчас цифру не могу 5% припомнить. Да, стараются, но идут с опережением плана. Вы сказали очень одну важную вещь в самом начале нашего разговора по поводу перекройки возможной карты Ближнего Востока. И вот здесь, как бы, на ваш взгляд, эта карта могла выглядеть? Ну, хотя бы крупными мазками с точки зрения тех центров силы, которые там останутся и, возможно, укрепятся, имея в виду, допустим, Иран, имея в виду Израиль, имея в виду аравийские монархии.
Иван Ильич, я здесь буду краток и буду апеллировать к мнению старших товарищей. По крайней мере, есть такая позиция, что монархии залива в том виде, в каком мы их знаем, перестанут существовать. Вот. Но вообще, если говорить серьезно, новое средневековье, в которое погружается мир, где действует замечательный средневековый принцип «человек человеку волк» «homo hominem lupus est», и где главным критерием того, что тебя услышит, является твое умение продемонстрировать силу и власть. Вот тот, кто имеет субъектность, и тот, кто имеет, ну, назовем это так, модальный тип, да, если вот говорить про модальный тип личности, хочу, могу и буду. Вот кто это демонстрирует, готовность выгрызать свое место под солнцем, тот, собственно, и останется, имеет шансы, правильно сказать так, остаться субъектом отношений в рамках нового формирующегося порядка. Кто привык, извините за грубость, под кем-то лежать в надежде на какие-то бенефиции экономические, политические, тот рискует, так сказать, уйти в некоторое небытие. Это я сейчас про элиты говорю.
Ну вот насчет субъектности, объектности. Много рассуждений последние месяцы идет о том, что очень сильно мы в своих расчетах недооценили Европу, считая ее не субъектной, и вот она, мол, проявляет сейчас субъектность свою. Вы сейчас согласны с этой точки зрения, что они как раз-таки зашевелились и пытаются продемонстрировать тот самый модальный тип личности? Я имею в виду, давайте, чтобы немножко конкретизировать, Европа, как вы верно заметили, коллективный Запад, нет такого коллективного Запада, нет коллективной Европы, ну, допустим, хотя бы взять, к примеру, про Великобританию мы поговорили, Германию и Францию, к примеру, как вот.
Абсолютно с вами согласен. Более того, каюсь в прямом эфире, что сам часто говорил, что Европа политической субъектностью не обладает, но определенную такой реванш и попытки восстановить с учетом вот этих амбиций Еврорейху весь милитаристский, всю эту милитаристскую машину и попытаться сыграть, значит, вот в эту субъектность, она сейчас, безусловно, присутствует. Нам надо перестать быть наивными и рассчитывать на то, что вот все скоро очень помирятся. Поэтому вот эта вот позиция кота Леопольда, ребята, давайте жить дружно, она сейчас не работает. Я еще раз говорю, нужно возвращаться к максиме, когда ни одна пушка в Европе без разрешения русского царя выстрелить не могла. Но они почему позволяют себе постоянно нас, так сказать, прощупывать и сдвигать вот этот вот, извините за это словосочетание, болезненное, красные линии? Потому что они знают, что мы выдерживаем такую дипломатическую, в общем, линию, мы готовы к, безусловно, заключению мирного соглашения, к мирному урегулированию и прочее, прочее. Они к этому не готовы. Они готовятся к большой войне, как они сами это декларируют, к 2030 году. И переводят экономику на военные рельсы, декларируя подход пушки вместо масла. То есть пусть европейцы будут жить хуже. И, собственно, сейчас поэтому, кстати, ряд европейских стран и не поддерживают новый 21-й пакет санкций против России, потому что они говорят, ну извините, это на нашем бизнесе уже и гражданах там напрямую будет отражаться, это уже там прямые экономические потери, а нам нашу политическую нам нашу политическую, значит, стабильность с учетом там выборов предстоящих надо сохранить. Вот, поэтому, значит, недооценивать, извините за грубость, их паскудство не надо, и надо понять, как болезненно ответить. Болезненный удар может быть в двух измерениях. Первое, безусловно, традиционно понятное, это военное. Бить по тем точкам и центрам, которые находятся не только на территории нашей небезызвестной постсоветской республики, но и вне пределов ее. А второй момент, это, как сказать, надо держать их за самое мягкое место, за их кошелек. Вот, мы знаем, где их активы, где их авуары у нас, так что надо и это тоже использовать как инструмент игры против них политической.
Ну, вот здесь вот, да, вот здесь как раз-таки мы подходим к мысли о том, что вот последние дни было определенное оживление на тему того, вот, там, не знаю, наших спортсменов допустили под своим флагом, там, не знаю, наших спортсменов допустили под своим гимном. Было на эту тему большое вдохновение, как в духе того, что вот это сигнал со стороны Европы, что они потихонечку начинают там здравый смысл просыпаться. С другой стороны, никакие серьезные вещи, которые они на практике делают и пытаются делать, они не указывают на то, что там пробуждается какой-то здравый смысл. А вот эти всплески, ну, наверное, не стоит преувеличивать их значение. Может быть, нам просто глаза замыливают. Вот здесь мы троеточие ставим в этой части нашего эфира и вернемся к вам после новостного блока.
Внешний контур с Иваном Стародубцевым.
Продолжаем эфир. Остановились на Европе в нашем занимательном путешествии по занимательному страноведению и тому, как нас, в общем, ласково пытаются похлопать по плечу с одной стороны, а с другой стороны, открыто говоря, что хорошо бы к 30-му году быть готовым, чтобы по вам нанести сокрушительный удар этими малыми силами на чужой земле, и вот это вот все. Продолжаем.
Возвращаемся к нашему гостю. Напомню, у нас сегодня в гостях декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, доктор политических наук Павел Сергеевич Селезнев. Павел Сергеевич, возвращаемся в русло нашей беседы к 21-му пакету санкций, который пока не согласовали. Смотрите, уже третий десяток санкционных пакетов разменивают, пока не разменяли. Во что же они там уперлись, о чем не договорились, как карать нашу страну?
Вот хочу, во-первых, да, спасибо, Иван Игоревич, отрефлексировать то, что Александр сказал, совершенно, на мой взгляд, справедливо. Мы очень трепетно и нежно реагируем на любой сигнал, любое проявление, как нам кажется, ну, не то что дружбы, но вот таких приятельских отношений. Хотя, повторю, это больше вопрос не то что даже этикета, а такой политической хитрости или улова, которую они против нас используют. То есть они нас так вот, знаете, мило подбадривают, а Трамп очень четко обозначил, что хочет превратить Соединенные Штаты Америки в глобальную энергетическую сверхдержаву, такую бензоколонку, и чтобы все к нему стояли к его окошку и несли денежку в это окошко, а он будет, соответственно, отпускать там и углеводороды, и нефть, и газ. И почему он говорил про восстановление северных потоков? Да очень просто, чтобы фактически наш российский газ, но уже юридически как американский, гнать в ту же самую старушку Европу, но с коэффициентом там X3 или X4. Да? То есть понятно, что фактически российская нефть никуда с мирового рынка не денется. А вот юридически это вопрос. И более того, никто санкции против нас так быстро снимать не собирается. А то, что вы, теперь, Иван Игоревич, уже к вам перехожу, справедливо заметили про 21-й пакет, так здесь тоже все на руку играет. Кто вводит санкции? Санкции вводит Европа. А мы говорили уже неоднократно, уже все там эксперты трубили, и изучите историю, посмотрите современный опыт, что санкции всегда возвращаются как бумеранг и бьют по тем, кто их инициировал. Ну так если инициирует Европа, то по Европе это в первую очередь и бьет. И главная задача, которая за этим стоит, отрезать континентальную Европу от России, от дешевых, относительно дешевых углеводородов, по крайней мере, от стабильных поставок, разорвать экономические связи. Но это некое, знаете, как, вот поскольку у нас мы сегодня прикладное страноведение, да, вот вам, пожалуйста, прикладная геополитика Маккиндера в прямом ее прочтении, что для того, если будет существовать альянс на суше Германии и России экономически, этому альянсу море, то есть атлантисты, противостоять не смогут. Поэтому все, что они делают, Первая мировая война, Вторая мировая война, нынешняя война, там, экономическая, психоисторическая, то, что на Украине. Это вот все следствие вот этой вот логики, что ни в коем случае не допустить союза и сотрудничества. Ну, а говоря про 21-й пакет, здесь все достаточно тривиально. Ну, давайте, вот, например, там, по Греции. Что, значит, Греция сказала, слушайте, ну, если, значит, там идет прямой удар по судоходству. Ну, кстати сказать, Греция не только теряет, как страна, член Европейского Союза, от вводимых Европой против России санкций, но Греция вообще очень сильно потеряла и пострадала ее бизнес национальный, когда она вступила в Европейский Союз. И можно, так сказать, все проследить, что очень многие греческие компании свои позиции, в том числе, которые они имели на мировых рынках, они утратили вследствие вот попадания в эту европейскую кабалу. И там еще, значит, Венгрия, Чехия, в общем, целый ряд стран сейчас говорят, не, ну давайте как-то по-другому, или если вы хотите вводить санкции, то давайте нам какие-то по этому поводу а-ля субсидии, преференции, дотации, в общем, как-то давайте это компенсировать. Вот, если компенсировать не можете, мы голосовать не будем, потому что, повторю, нам голоса избирателей важнее, там у всех свои какие-то очередные предвыборные политические циклы идут и прочее. Вот, а поскольку приниматься это должно единогласно, а Брюсселю это ой, как не нравится то, что есть несогласные, и опять, значит, говорят о том, а давайте мы все-таки не единогласно, давайте мы большинством голосов будем продавливать, что же это такое, все должны, в общем, в Еврорейхе маршировать стройными рядами. Вот, поэтому вредят они тем самым только себе. Но здесь последнее еще что скажу. Напомню, что европейских санкций, кстати, не так сильно боятся, как американских. Почему? Потому что европейские не обладают статусом экстерриториальности, как мы говорили, а вот американские как раз обладают. И американцы здесь, американский Минфин, он такой, знаете, вот тоже начальник, который будет выписывать, значит, какие-то там разрешения, квитанции, ярлыки на книжках. Жене, вот тебе можно, тебе нельзя, вот тебе можно столько-то или столько-то, больше ни-ни, а если нужно больше, значит, придешь снова ко мне на поклон. То есть мы вот абсолютно такую видим демонстрацию тоже вот этих отношений суверена, ну, условно, конечно, суверена и вассала.
Но вы упомянули, что греки не выигрывали отнюдь от вступления в Европейский Союз. Но у меня тогда напрашивается тогда вопрос, а вообще кто-то из, назовем так, новых молодых членов Европейского Союза или относительно молодых членов Евросоюза вообще выиграл от этого членства? Или они попали в кабалу от более развитых экономик, той же Германии или Франции?
Иван Игоревич, разговор с умным человеком заменяет прочитанную книгу. Спасибо, что вы так сформулировали вопрос, что в нем уже есть ответ. Конечно же, нет, не выиграли. Конечно же, выиграли такие, ну, экономики априори более мощные, более сильные. В первую очередь, конечно, Германия, немецкая экономика. А вообще мы наблюдаем замечательную такую трансформацию Европейского Союза, который рождался, напомню, как Союз угля и стали, чисто на экономической основе. Потом он стал политическим, а сейчас это Европейский Союз во многом пытается на себя примерить еще и шкуру НАТО, то есть такой аналог военно-политического альянса, да, то есть, мол, говорят же, НАТО перестанет существовать, значит, Трампу НАТО не нужно, нужно на самом деле Трампу НАТО, но сейчас не об этом, а вот Европейский Союз говорит, ну, раз так, давайте мы, друзья, значит, сами сделаем некий аналог. И вот отсюда мы видим вот эту как раз и милитаризацию, в общем, военно-политический еще курс, так что, да, интересное событие развивается.
Ну, милитаризация, понятно, что они могут свою промышленность накачать, они могут ее переориентировать, для этого у них экономической мощи хватает и прочих компетенций и знаний. Ну а воевать-то кто будет, что вот эти вот молодые европейцы, они прямо рвутся в окопы, или они прямо всерьез верят о том, что экзистенциальная угроза исходит со стороны Российской Федерации в их отношении?
Вот я с вами полностью соглашусь, что, казалось бы, да, и мы видим, что даже за, ну не то, что даже, а за украинский режим-то воевать никто не спешит, хотя европейские страны уже начали всерьез говорить о принудительной депортации для восполнения украинского фронта, тех, кто переехал туда, значит, после начала нами специальной военной операции, имею в виду граждан Украины, которые там себя ведут ой как развязно, и которые тоже, так сказать, не нравятся коренным жителям Европы. Но... И восклицательный знак. Мы же видим, как война превращается в использование высокоинтеллектуальных технологий, той же самой аналитической системы Палантир, искусственного интеллекта, и фактически нужно меньше, в определенном смысле слова, живой силы, а за то время, пока они обкатают полигон, лабораторию или экспериментальное пространство, площадку на Украине, уничтожая чужими руками славянское население, которого они так, которое они так не любят, плюс дроны, плюс бесконтактные вот эти джавелины, которые, вот, знаете, как я все время привожу пример, конница Буденного Семен Михайлович вот в гражданскую войну решила исход дела, но во Вторую мировую, Великую Отечественную, против танковой армии Гудериана уже ничего сделать не смогла. Поэтому Советский Союз, так сказать, обеспечил, ну, до этого, понятно, форсированную индустриализацию, перевод, значит, экономики тоже на военные рельсы, переброска за Урал, это действительно героический подвиг. Но сейчас танковые армии уже не работают, и мы это видим, потому что теперь, значит, дроны, теперь вот эти все искусственный интеллект и принять, поэтому что оно будет к 2030 году, поэтому я бы не, знаете, так, ну, не расслаблялся по поводу того, что живой силы будет меньше, это безусловно так, поэтому надо быть готовым к тому, чтобы отвечать им не только, так сказать, в космосе спутниковыми группировками, но и на поле боя вот этими бесконтактными технологиями.
Ну, вы сказали, откатали полигон на Украинском театре военных действий, но тогда напрашивается, собственно, другой вариант – это прекратить быть полигоном и превратить европейских коллег в определенном смысле в полигоны. Здесь возникает вопрос, а что мы можем сделать, чтобы превратить их, в свою очередь, в полигон, на котором мы будем отрабатывать наши какие-то встречные шаги?
А я вам здесь скажу так, кратко, yes of course, вы правы. А второе, вот нам надо перестать говорить про то, что мы знаем и идентифицировали цели, которые, так сказать, отвечают там за производство, поставку вооружений и прочее, прочее. Вот. Надо просто от слов там, где нужно, точечно перейти к действиям. Вот. Но некоторые юрисдикции лежат за пределами принятия решений, потому что напрямую завязаны на необходимость национализации наших элит. И на этом я остановлюсь.
А у меня вот маленький вопрос, я его сейчас успею задать перед перерывом, потом надеюсь получить какой-то ответ. Вот периодически некоторые дроны, да, неизвестные с точки зрения европейцев, прилетают на наши атомные станции, на наши всякие стратегические объекты. А вот мы знаем адреса от тех объектов. А почему туда дроном не прилететь? Но это после перерыва.
Вести ФМ.
Вот откуда ни возьмись, появились какие-то неизвестные дроны и прилетели на производство военное, вынесенное за пределы Украины, где, собственно, клепают те самые дроны, которые потом прилетают к нам, иногда неизвестные, а иногда известные.
Александр, все правильно. Есть еще, значит, замечательные строчки из классики. Если звезды зажигаются, или в скобочках, или не зажигаются, значит, это кому-то нужно. Я здесь буду апеллировать к словам господина Пучкова, значит, гоблина, да, небезызвестного, который прекрасно сказал, что, ну, он уже сказал это в прямом эфире, в записи это есть, поэтому я, так сказать, уже свободно могу об этом говорить. Возникает вопрос, а почему, начиная с 2022 года, понятно, что руководству военного ведомства виднее, вопросов никаких нет, но есть объекты инфраструктуры, транспортно-логистической у нашего врага, есть объекты критической энергетической инфраструктуры у нашего врага, есть конкретные центры, обеспечивающие поддержку, в том числе на территории лимитрофов, которые громче всех рвутся в бой и выполняют роль такой, знаете, цепной шавки Европейского Союза, ну, знаете, как я все время про них говорю, комплекс неполноценности, осложненный манией величия, вот, учитывая, опять же, то, что они от нас в свое время получили, и что логика Советского Союза была, в общем-то, совершенно иной, мы все-таки больше, я не скажу исключительно, но больше мы вкладывались в территории, нежели из них выкачивали и высасывали, простите за такие слова, и получили они от федерального центра, опять же, если это уместно так говорить, гораздо больше, чем федеральный центр, по их мнению, у них чего-то там забрал. Вот. Но сейчас не об этом, а о том, что мы, по всей видимости, рассчитываем на то, что сейчас вот подует ветер перемен, вернется дух анкориджа, мы снова начнем серьезно говорить про постройку туннеля под Беринговым проливом, и снова будем ездить на Лазурный берег, по которому многие так сильно скучают. И вот поэтому, а еще более того я скажу, вот я же сказал про национализацию элит. Давайте называть вещи своими именами, когда, так сказать, есть конкретно и двойные гражданства, и дети там учатся, и банковские счета, и виллы, и, в общем-то, это особо даже, так сказать, ну, это не афишируется, но это и не скрывается. Вот мне кажется, что в условиях, когда все-таки нам открыто говорят, что с нами собираются вести войну, ну это как? Это надо интерпретировать как действие по закону военного времени. Ну и, соответственно, должны быть приняты соответствующие решения. Опять оставляю на, так сказать, суд тех, кому виднее, тех, кто выше, сильнее и так далее. Вот. А и еще один момент. Давайте вот мы говорим про разворот на восток, да, и про Китай. А китайцы, например, интересуются, знаете, чем? Они говорят: уважаемые русские, а скажите, пожалуйста, вот когда, если и когда, даже больше, наверное, когда цикл сменится, и вы вновь вернетесь к каким-то более-менее, ну не скажу дружеским, но приятельским отношениям, все может быть и дружеским, вы к нам также будете относиться? Или вы снова к нам развернетесь, избушка-избушка, встань ко мне передом, к лесу задом, или наоборот, да, вот китайцы тоже хотят быть в нас уверены в том, что все дело всерьез и надолго. И последнее, вот про чужими руками жар загребать, да, то, что вы отметили, Иван Игоревич, в моем ранее высказывании, вот у китайцев прекрасная логика, они говорят, у них три единства сил, они говорят, есть мы, есть наши враги, а есть наши союзники. И по китайской логике выигрывает тот, кто находится в пассиве. То есть, если китайцы – это мы, они говорят, то тогда наши союзники должны воевать с нашими врагами. А мы получаем от этого все преференции и бенефиции. Вот такая вот незамысловатая арифметика получается.
Ну вот мы сейчас подошли к завершающей части нашей передачи, и как раз к китайской теме, и когда вот вы говорили некоторое время назад о том, что расчеты показывали, что если Россия и Германия будут какой-то союз заключать между собой, им противостоять будет невозможно. Но у меня так напрашивается фраза, что не хотите противостоять союзу России и Германии, будете противостоять союзу Китая и России и КНДР, что называется. Тем более, что вот Россия и Китайская Народная Республика тут отметили на днях юбилей, 25 лет подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, по случаю чего министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров статью написал. И вот тут вы говорите по поводу китайских озабоченностей российской позиции. Мне кажется, что, наверное, они прекрасно себе понимают ту ситуацию, в которой все развивается, точнее, ту траекторию, в которой все развивается, и что вряд ли Россия вернется в ту же самую воду с Европой. Или все-таки нет?
Вот они хотят быть уверены, имеется в виду китайцы, и я вам приведу просто такой пример. Значит, «Сила Сибири-2», да? А китайцы говорят, а давайте мы у вас будем покупать, но по ценам внутрироссийским. У них нет сильно высокой потребности в наших углеводородах. Китай, вы это и без меня прекрасно знаете, очень хорошо обеспечен, там очень хорошие запасы. И когда вот обсуждался конфликт в Ормузском проливе, говорили, да, Юго-Восточная Азия пострадает, но Китай может продержаться на собственных запасах там что-то около года. Поэтому они говорят, вы хотите нам продавать? Окей, давайте за счет по ценам, которые внутрироссийские, но тогда это что для нас означает? Извините, добыча или, как говорят геологи, добыча плюс транспортировка до потребителя, это все ложится на нас. То есть вопрос тогда и экономической рентабельности. Так что китайцы молодцы в каком плане? Они действуют в логике такого прагматизма вот, и рациональных решений.
Ну, они действуют в русле рациональных решений, тем более, я думаю, что они с пониманием относятся к тому, что и мы действуем по отношению к ним в русле тех же самых рациональных решений. Но, тем не менее, да, и когда если ситуация изменится, ну, наверное, Россия тоже, как вы считаете, может зайти в определенный пассив.
Вот, честно сказать, давно пора занять все-таки не такую активную позицию, перейти в некий, извините, пассив, и пусть, ну, раз уж Китай объявлен главным противником и экономическим врагом Соединенных Штатов, и это во всех доктринах черным по белому прописано, но пусть эти два полюса друг с другом и воюют экономически или там еще как-то гибридно, не гибридно делят территории, а нам надо из этого, как опять той стратагеме «Мудрое обезьянье», извлекать выгоду из того, какой из тигров кого первым победит, и забрать шкуру побежденного. Ну, при возможности, конечно.
Но, тем не менее, 25 лет этому нашему договору с Китайской Народной Республикой. Что бы вы хотели бы отметить? Вот четверть века прошло в этой парадигме отношений. На что, какие достижения хотели бы вы обратить внимание?
Слушайте, я особенно бы сказал про сотрудничество в гуманитарной сфере. Ну, вот, в частности, не секрет, более того, это очень такой хороший пример, что огромное количество наших студентов едут учиться по программам и включенного обучения, программам двух дипломов в китайские университеты, прекрасно владеют китайским языком, и мы им при этом говорим, что, друзья, те, кто не поленится, те, кто приложит силы, они будут, собственно, находиться на этом фронтире торгово-экономических отношений, будут всегда востребованы и будут обеспечивать сближение экономик наших стран. Поэтому что ни говори, а взаимопроникновение культур, экономик за вот эти 25 лет, оно, безусловно, происходит, вот этот четверть века, это, конечно, такой же серьезный срок в копилку, то, что называется, в загашнике у нас есть.
Ну, это, мне кажется, я хотел бы, да, для наших слушателей еще раз подчеркнуть действительно важность образования. В конце концов, Китай изучает наш опыт и очень изучает его пристально, и не только в плане Украины изучает, и после распада Советского Союза целые НИИ китайские создавались под изучение того, как все происходило, по какой траектории развивается наша страна. Ну, наверное, нам пора тоже перенимать китайский опыт, и кто, как не студенты российские, могут это сделать, ехать туда, изучать китайский язык и, возможно, как-то набираться какого-то опыта. У нас остается буквально еще одна минута. Тут продолжает готовиться визит Си Цзиньпина в США. Как вы считаете, на каком фоне он будет происходить? Не так много времени осталось.
Ну, фон, с одной стороны, неспокойный. Есть вбросы по поводу того, что китайцы якобы сейчас стараются, как в свое время нам это инкриминировали, вмешиваться в американские выборы. Но в то же время Марко Рубио, госсекретарь, с уверенностью заявляет, что раз этот визит объявлен, то пока никаких оснований там по его отмене нет, он должен состояться. Да, безусловно, у таких глобальных игроков, как США и Китай, безусловно, есть разногласия, противоречия и некоторая напряженность, но при всем при этом, значит, по там целому ряду направлений они предполагают достичь компромиссных решений и консенсусов. Здесь совершенно понятно, ну, будет обсуждаться новая конфигурация мирового устройства, мирового порядка и в том числе переход в новый мировой валютный порядок. То есть продолжается вот эта вот история.
Ну, достаточно интересно, что сейчас начинаются ключевые встречи министров иностранных дел стран АСЕАНа, и там возможны даже какие-то интересные конфигурации в плане встреч нашего министра иностранных дел с Ван И и с Марко Рубио. Но это уже, наверное, сюжет для другой, для нашей отдельной передачи. Сегодня мы затронули очень серьезный американский трек, европейский трек. Убедились или в очередной раз подчеркнули, что никаких надежд на то, что вернется что-то, что-то и будет по-прежнему, надежд на это нету. Есть надежда только одна на нас, у нас, на нашу армию, военно-морской флот.
На самих себя.
Военно-космические силы, на самих, собственно, себя. Вот на этой высокой ноте мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо, Павел Сергеевич, что были с нами. Спасибо, наши слушатели. Спасибо, наши зрители.
Внешний контур с Иваном Стародубцевым.